Когда однажды встречи с матерью нельзя было предотвратить, Гоголь нашел весьма холодные и неприятные слова, говоря об ожидаемой встрече. Он писал Данилевскому в декабре 1839 года. «Желая исполнить сыновний долг, то есть доставить случай маменьке меня видеть, приглашаю ее в Москву на 2 недели». По-видимому, мать была невольной виновницей младенческого конфликта. Но ведь в уме младенца мать – это не только мать, это еще питание, еда и радость утоления голода. Значит, и в этой области должны быть странности, чудачества, непорядки, быть может, даже в большей степени, чем в иной, ибо условные связи здесь еще более прочны, так как столкновения с этим объектом постоянны, и нет возможности их избежать. Мы знаем, как проходили последние трагические дни Гоголя. Он отказывался принимать пищу и морил себя голодом. Последние же дни он вовсе перестал есть, несмотря на уговоры и мольбы окружающих. Тогда его стали кормить искусственно, силой. Он кричал и умолял не трогать, не мучить его. Однако отказ Гоголя от еды не возник из-за какой-либо желудочной болезни или от отсутствия аппетита. Доктор Тарасенков пишет: «Пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой, кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя было приписать отсутствию аппетита». Тот же Тарасенков пишет: «Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Может быть, это было религиозное исступление, какое видят в этой голодовке многие биографы? Нет. Религиозный мотив, быть может, и имел значение, но он не был основным и даже существенным. Мы знаем, что духовные особы, духовник и приходский священник уговаривали Гоголя есть. Известно, что приходский священник почти силой заставил Гоголя принять ложку клещевинного масла. Более того, Толстой обратился с просьбой к митрополиту Филарету воздействовать на расстроенное воображение кающегося грешника, приказать Гоголю принимать пищу и слушаться распоряжения врачей. Митрополит велел передать Гоголю свое приказание, говоря, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача. Однако и это высокое приказание не произвело перемены в мыслях больного, ибо в основе отречения от еды лежали нерелигиозные мотивы. Чем же сам Гоголь объяснял свой отказ от еды? Он находил весьма странную и вместе с тем показательную мотивировку. Доктор Тарасенков пишет: «За обедом Гоголь употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали кушать что-нибудь другое, он отказывался болезнью, объяснял, что чувствует что-то в животе, что кишки у него перевертываются, что это болезнь его отца, умершего в такие же лета, и притом от того, что его лечили». Этот инфантильный ответ Гоголя весьма разъясняет сущность его отказа от еды. Во-первых, мешают спазмы и судороги, симптом оборонного рефлекса. Во-вторых, эти слова Гоголя говорят о нежелании лечиться, другими словами, о нежелании быть здоровым. Вот где вся суть его болезни и гибели. Лучше умереть, чем испытывать то, что он испытывает. Вот в каком счете решался вопрос о голодовке Гоголя. Однако как же совместить его голодовку с тем пристрастием к еде, какое было весьма характерно для Гоголя? Об этом пристрастии Гоголя мы читаем всюду – в мемуарах, в письмах, в воспоминаниях. По воспоминаниям мы узнаем, как иной раз Гоголь священнодействовал за обедом, как торжественно приступал к еде и какое значение он придавал хорошему обеду. В своих письмах к Данилевскому Гоголь называл ресторан храмом и даже храмом жратвы. В мемуарах мы читаем, что Гоголь иной раз сам приготавливал пищу, готовил обед, причем делал это он весьма торжественно и серьезно.